Ну и я хочу предоставить слово следующему выступающему, Александр Михайлович Сергеев, профессор Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС.
Спасибо большое, коллеги.
Спасибо за предоставленное слово, за возможность выступить. Я понимаю, что уже регламент, уже время к перерыву, поэтому нужно быть, во-первых, кратким, во-вторых, что-то говорить такое, чтобы было интересно и содержательно. Ну и я немножко, зная, что я буду выступать перед перерывом, подготовил немножко такие забавные какие-то картиночки, которые могут вас немножко развлечь перед перерывом, ну и привлечь внимание к неким проблемам, проиллюстрировав некоторые вещи. Вот мне кажется, что определяя проблемы кадров для модернизации, соответственно, что в этой ситуации нужно делать, какие могут быть идеи и предложения, нужно уловить главную проблему, которая существует сегодня. Где эта проблема находится, для того, чтобы ее четко выделить, и для того, чтобы ее были способны кто-то решать. Вот для этого давайте разберемся в такой очень простой ситуации. Вот я не случайно вынес главную задачу как система образования, которая должна быть, это развитие личности. И сегодня, к сожалению, это совершенно не так. И в этой связи я просил бы вас поразмышлять вот на какую тему. Вот недавно наш президент, господин Медведев, был в Стэнфордском университете. Он там общался со студентами, с преподавателями. Но давайте задумаемся над простым вопросом. Вот чем выпускник Стэнфордского университета отличается от выпускника нашего хорошего вуза? Стэнфордский университет – хороший вуз, элитный вуз. И наши элитные вузы, ну я не знаю, там МГУ, там физтех какого-то, там еще какой-то хорошей высшей школы экономики. Вот чем они отличаются на самом деле? Вот давайте представим себе простую картину. Давайте проведем, ну, какой-то такой тест типа ЕГЭ для выпускника Стэнфорда и для нашего выпускника. Вот уверяю вас, наш выпускник напишет этот тест лучше. Он лучше напишет, чем выпускник Стэнфордского университета. Он с точки зрения набора знаний подготовлен лучше. Но есть проблема. В чем он хуже подготовлен, чем выпускник Стэнфордского университета? С точки зрения его личностной готовности участвовать в экономических процессах, личностной готовности осуществлять те самые инновации, о которых сегодня многие говорят. Проблема не собственно в знаниях и даже где-то не в навыках. Проблема в личностных характеристиках. Вот здесь главная проблема. И вот здесь госпожа Петрова говорила о проблемах, которые существуют в компании «Русал», и она не случайно начала с разговора о ценностях и этике, а не, собственно, разговора о каких-то профессиональных качествах. Это действительно важно. Даже представители бизнеса, вроде бы такого, ну, казалось бы, относительно простого, это понимают. А если говорить о высокотехнологичных отраслях, то особенности личности – это, ну, просто критически важный фактор для их развития. Ну, соответственно, возникает простой вопрос. Что имеем, что нужно? Ну, для того, чтобы была, коль-сколь, какая-нибудь модернизация на основе инноваций, от специалиста нужно что? Активность, инициатива, самостоятельность и ответственность. Что мы имеем сегодня? Как правило, выпускник российского вуза не активный, не самостоятельный и совершенно безответственный. Ну, можно сказать, я в части этой отчасти согласен с госпожой Петровой, что здесь есть влияние средств массовой информации, но я не думаю, что это главная проблема, потому что я не думаю, что студентам Стэнфордского университета читают принципиально иные там журналы или принципиально иные смотрят фильмы. Проблема в организации самого процесса обучения, как он выстроен, этот процесс обучения, какие там проблемы, особенности этого процесса обучения существуют. Ну, давайте посмотрим на проблемы обучения, которые существуют сегодня в типичном российском среднем или высшем учебном заведении. Что происходит? Какие вот главные недостатки той академической модели обучения, которая сегодня существует? Отсюда можно понять, что с этой ситуацией нужно делать. Итак, первое. Студенты молчат. Ну, они говорят только на экзаменах. Вытянуть из них какую-то информацию – это большая проблема для любого преподавателя. И, собственно, и технологии обучения так построены, что им говорить-то особенно негде. У них нет площадки, где они могут эту свою разговорную активность проявить каким-то образом. Они главным образом молчат. Вот в этой связи, знаете, я один маленький пример вот приведу. Я довольно много бываю в российских учебных заведениях и бизнес-школах в частности. И, например, в американских учебных заведениях и бизнес-школах. Вот знаете, кардинальное отличие, которое ты видишь в аудитории, оно очень любопытно. Вот когда в российском учебном заведении преподаватель говорит, вот есть такое задание, кто его выполнит? В этот момент в российском вузе что происходит? И даже в российской бизнес-школе что происходит дальше? Все стыдливо тупят взор, смотрят в парту и делают вид, что они вообще здесь просто пришли посидеть. Вот в американском учебном заведении, когда преподаватель говорит, кто это сделает, в этот момент появляется лес рук людей, готовых взять на себя эту работу. Они хотят себя проявить. И это проблема, опять-таки, не того, что американцы такие, русские такие. Это проблема того, как организован процесс обучения. Поэтому они молчат не потому, что они изначально хотят молчать, а потому что так организован технологический процесс обучения. Вторая проблема. Они работают в одиночестве. Как правило, они очень редко решают групповые задачи. Если решают, то они их решают не благодаря системе обучения, а вопреки ей. Ну, то есть, они собирают проектную группу о подготовке шпаргалок для нового экзамена. И проектная группа этим успешно занимается. Но эта проектная группа создалась сама по себе, она создалась не потому, что ее кто-то организовал. Поэтому очень часто у российских студентов и выпускников есть очень большая проблема, это неспособность командной работы. Они не умеют работать в команде, они не умеют слушать другое мнение, они не умеют с этим другим мнением работать и, соответственно, выстраивать свою стратегию, исходя из этого. Ну и, наконец, еще одна проблема. Мало позитивной обратной связи и, соответственно, вовлеченности в программу обучения. Это огромная трагедия российской системы образования, как, впрочем, и российской системы управления в целом, которая в целом построена на таком методе контроля, который называется агрессивный контроль в науке. Что такое агрессивный контроль? Это контроль на основе отрицательных факторов. Знаете, я все время привожу этот пример, несколько раз его использовал, хочу привести и вам, он мне кажется, в общем, достаточно таким убедительным. Вот давайте представим себе очень простую ситуацию. В детском саду, в средней группе, ученик, воспитательница дала задание нарисовать солнышко. И Васечка нарисовал синее солнышко. Синее Васечка нарисовал. Что дальше скажет ему воспитательница? Что она ему скажет? Она скажет, Васечка, ты неправильно нарисовал солнышко. Ты должен перерисовать. Вот посмотри у Танечки, какое хорошее солнышко. Желтенькое. Ты нарисуй желтенькое солнышко, пожалуйста. Если Васечка будет упорствовать и не будет рисовать желтенького солнышка, то воспитательница вечером, когда придет мама или папа, скажет, что ваш Васечка какой-то неправильный. Вы давайте с ним. Папа вечером сядет и скажет, что Васечка, как-то ты там в детском саду вообще неправильно себя ведет. Ты давай Марью Ивановну не расстраивай. Сказали нарисовать желтенькое. Рисуешь желтенькое. Вот понимаете, это большая проблема того, что человек с детства не очень получает вот этой позитивной обратной связи, отсюда у него не формируется такое очень важное психологическое качество, которое называется в психологии самоэффективность. Самоэффективность – это уверенность в себе и уверенность в том, что он справится с некими задачами. И любая социальная активность, она начинается с высокой самоэффективности. Нет самоэффективности – нет социальной активности, по-другому не бывает. И система образования, к сожалению, этого в сегодняшнем виде не готова. Отсюда проблема. Вот проблема образования в том сегодня, что организовать процесс знания, передачи относительно просто. Вот процесс формирования и развития личности организовать трудно. По нему трудно отчитаться, трудно понять, что ты вообще делал, как этот вообще процесс происходит. Это очень трудно организовать. Вот ЕГЭ вести это просто, ну относительно просто. Вот есть технология, вот проверили знания, вот статистика, вот отчитались, вот понятно, чем вы занимаетесь. На 2% успехи по физике в Тульской области возросли по сравнению с прошлым ЕГЭ. Начальнику департамента образования дали грамоту и премию. Он отчитался и сказал, у меня на 2% выросло. Это удобный чиновничий механизм работы. Поэтому легко организовывать, легко контролировать, легко проверять. Как это влияет на развитие личности? Очень проблемный вопрос. Вот здесь очень важно понимать еще одно очень важный постулат. Когда мы говорим о развитии личности, о воспитании в широком смысле этого слова, абсолютно понятно, что проблема не в каких-то специальных курсах и уроках. Ну, вот как часто бывает, например, в бизнес-образовании. Не во всех школах, но в некоторых школах. Когда говорят, ну, нужно готовить лидеров. Ответ школы очень простой. А мы ввели курс по лидерству. 42 часа. Мало, 52 часа сделаем. Не вопрос. Будет ли от этого человек лидер? Очень сомнительно. Поэтому проблема в том, что воспитывает и развивает вся среда. Как этот процесс идет, как он организован, косвенные и прямые факторы, которые на него влияют. Поэтому сегодня вот эта ключевая проблема, это проблема развития личности. И главный тормоз модернизации, это как раз личностная неготовность людей в этом процессе участвовать. Отсюда целый ряд вопросов. Ну вот я назвал это наш ответ. Я в данном случае под наш говорю, во-первых, ту бизнес-школу, которая представляет, это бизнес-школа Мирбиз, которая осуществляет определенные программы в этом отношении. Но я думаю, что в данном случае наш ответ, это ответ более широкий. Это ответ тех специалистов, экспертов и практиков, которые это понимают и которые готовы в этом процессе участвовать. То есть я перехожу к некой такой, ну, позитивной части моего выступления, что же в этой ситуации предстоит и нужно сделать. Я бы выделил несколько проблем. Первая проблема – это формирование осознанности в подготовке кадров, осознанности в профессиональной системе обучения. К сожалению, сегодня система обучения работает так, что она не формирует у человека, в общем, достаточно четких и понятных ожиданий от будущей профессиональной деятельности. В чем это связано? Это связано с тем, что процесс обучения так выстроен, что студенту фактически никто и никогда на протяжении процесса обучения не объясняет, почему его учат именно этому. То есть, когда студент спрашивает, а почему мы должны учить математику? Ему говорят, это нужно. Почему нужно учить литературу? Это важно. Почему именно так? Да потому что мы это знаем, что так это нужно. Никто ему этого не объясняет. А студент это все-таки достаточно взрослый и осознанный человек, которому важно понимать, что он делает и зачем он это делает. Поэтому вот здесь проблема организации процесса так, чтобы процесс был интерактивным, когда человека убеждают в том, что он делает, и создают сознательную ориентацию в этой профессии и, соответственно, в его личностном развитии. Это очень важный аспект проблемы. Сейчас я скажу, как мне кажется, это можно сделать. Соответственно, мне кажется, что есть две ключевые проблемы современной системы образования. Это организация самого процесса обучения и, соответственно, то, как организована и происходит жизнь студента. Что я имею в виду в организации учебного процесса? Вот знаете, мне довольно часто приходится присутствовать на всяких таких образовательных тусовках, когда собираются всякие ректоры вузов, проректоры, всякие профессора и так далее. И вот выступает какой-нибудь ректор уважаемого вуза и говорит такие слова. Мы в вузе активно внедряем системы активного обучения, которые занимают в нашем учебном плане 38%. Я в этом вузе 100 раз был. Я пытаюсь понять, вот в каком аудиторном форме эти активные формы обучения проистекают. То есть я хочу к этому ректору подойти и спросить, ну неудобно подходить, уважаемый человек, профессор, там, доктор наук и все такое, и спрашивать его, а где вы эти активные формы проводите? В ваших поточных аудиториях? В ваших аудиториях, где у вас столы и стулья прикручены болтами на века? Вы в этих аудиториях организуете активные формы? Ну это же профанация. Самостоятельная работа студента. Возникает вопрос, где в современном вузе преподаватель может встретиться со студентами для самостоятельной работы. Технологически. Где? Нет такого места. В студенческой столовой? В поточной аудитории на 200 метров? На кафедре, где 35 его коллег? У большинства преподавателей даже стола нет, собственно. Где он должен этой индивидуальной работой заниматься? И вот организация студенческой жизни. Здесь проблема какая? Вот одна из очень сильных сторон американской системы обучения и образования заключается в том, что студенты очень рано взрослеют. Они в 18 лет уезжают из дома, живут в кампусе, ведут самостоятельную жизнь, должны отвечать за свой выбор образовательной траектории, для своей жизни и все остальное. Это очень важный фактор формирования. В основном российские студенты в большинстве случаев, они учатся по месту, и это большая на самом деле проблема. Сейчас нет возможности развивать, но здесь проблема того, что вузы, как правило, не заинтересованы принимать иногородних студентов, просто не заинтересованы, у них нет для этого соответствующих возможностей, и они вполне на своем уровне, особенно в Москве, закроют все свои потребности в абитуриентах и без этого. Вот здесь очень большая проблема, это проблема подготовки и переподготовки преподавательских кадров. В чем здесь вопрос? К сожалению, и вот сегодня даже в наших докладах, сегодня это прозвучало несколько раз, мы будем готовить преподавателей или мы обучаем преподавателей. Вот, как правило, возникает одна очень большая иллюзия и очень большая проблема. Преподаватель рассматривается прежде всего как специалист в области собственной дисциплины. Ну, то есть предполагается, что если он замечательный математик, значит, он замечательный преподаватель математики. Это не так. Это совершенно не так. Можно быть блестящим специалистом в области собственной науки, но никаким преподавателем. Поэтому очень большая проблема – это создание системы подготовки и переподготовки кадров на базе инновационных вузов, которые сегодня существуют. С упором на психолого-педагогическую подготовку, на личностное развитие и совершенствование именно психолого-педагогической подготовки преподавательских кадров. Следующая проблема и попытки ее как-то осмыслить. Вот господин Кутеев очень интересную мысль сказал. Он сказал о том, что нужно сформулировать для системы образования, ну, некий заказ в виде стандарта. Вот понимаете, вся трагедия этой ситуации в том, что система образования в этом абсолютно не нуждается. И это вообще нафиг не нужно. Совершенно не нужно. Она абсолютно закрытая система, которая работает по очень интересному правилу. Она сама себя финансирует и сама своих этих выпускников выбрасывает в некую жизнь. Она не нуждается ни в какой оценке. Как сегодня организован учет того, почему по этой специальности заказывается столько-то специалистов и выделяется такое-то бюджетное финансирование тому или иному вузу, это тайна за таким количеством печати, что понять этой логики никто на самом деле реально не может. Отсюда возникает вопрос. В современной системе образования в четком виде нет фигуры заказчика. Этого заказчика нет. Этот заказчик размыт абсолютно. И этот заказчик не представлен, ну, институционально. И вот здесь возникает очень интересная проблема. Обратите внимание, что сегодня все выступающие из бизнеса говорили о чем? Что они создают альтернативную систему образования. Альтернативную систему образования. Самое интересное, что у них эта система образования получается на самом деле реально очень дорогая, не очень эффективная, и совершенно не решающие их задачи. Но они это делают просто потому, что они другого не видят поставщика услуг, который мог бы это качественно им сделать. Поэтому они вынуждены создавать эту систему. И получается что? Существует некая система государственного образования, которая работает сама на себя, и параллельно корпоративная система обучения, которая обеспечивает собственные корпорации. Это парадокс, в общем, достаточно абсурдный. И пока не будет изменена система финансирования через целевой налог на образование, который распределять будет не напрямую образовательная система, а будут заказчики, которые будут заказывать какое-то количество специалистов, ничего в этой системе не изменится. Следующий вопрос. На кого делать ставку? Два. Простите, я укладываюсь в регламент, который у меня был. Итак, проблема, на кого делать ставку. Вот есть две очень большие проблемы. В России существует на сегодняшний день несколько параллельных систем обучения. Это государственная система обучения, негосударственная система и корпоративная система обучения. Доминирующая роль всех денег, внимания и всех особенностей относится к государственной системе образования. Как показывают исследования, в том числе исследования Высшей школы экономики, совсем недавно опубликованные, когда опрашивают ректоров вузов, никто из них не видит проблемы реформирования образования в содержательной стороне процесса. Главные проблемы видятся в недостатке финансирования и в укреплении материальной базы. С таким пониманием системы того, что должно ставиться и как должно ставиться, эта проблема не решится. Поэтому поддержка альтернативных систем образования – это на сегодняшний день очень важная задача. Именно там могут появиться какие-то новые инновационные решения, которые могут послужить делу подготовки тех кадров, которые необходимы. И, конечно, мне бы хотелось сказать на больную тему, это тема бизнес-образования сегодняшнего. Потому что в конечном итоге, когда мы говорим недостаток кадров, то мы должны понимать, что главная проблема это сегодня подготовка управленческих кадров. Потому что когда мы говорим, что не хватает рабочих кадров, это проблема того, что очень плохо и неправильно организовано производство. И без грамотных менеджеров решить эту проблему нельзя. На сегодняшний день ситуация здесь достаточно тяжелая и странная. В каком смысле? У нас есть замечательный проект Сколково, который получил определенную поддержку большого бизнеса, это замечательно. Кроме того, этот проект получил определенную государственную поддержку. Но мы видели там и радовались, когда президент приехал открывать программу обучения. Это замечательный пример, выдающийся. Все люди в индустрии радовались этому примеру. Но, к сожалению, на этом внимание государства к этой проблематике и окончилось. И, в общем, этот проект остался, ну, таким пилотным проектом. Хотя на сегодняшний день, ну, в России испытывает нужду хотя бы в 20-30 конкурентоспособных бизнес-школах, способных готовить, ну, достаточно необходимое количество тех специалистов, которые для этого необходимы. Спасибо за внимание, успехов. Я уложился в отведенный регламент. Спасибо.
Спасибо. Андрей Геннадьевич просил слово для реплики.
Я хотел сказать, что после вот выступления Александра Михайловича вера в человечество падает, поскольку вывод на самом деле состоит в том, что система образования предназначена для прививки двух комплексов людям. Первый комплекс неполноценности, а второй комплекс неадекватной самооценки. И вот таких людей система образования поставляет на рынок, и работодателям приходится их переделывать для того, чтобы они могли выполнять производственную функцию. Я очень рассчитываю на то, что не этот вывод единственным останется в нашей конференции, продолжение в тех сессиях, которые предстоят после перерыва, все-таки найдет более какие-то конструктивные, не такие мрачные выводы для нашей дальнейшей жизни, построения инновационной экономики в России. Спасибо.
Я не удержусь. Несколько месяцев назад я был на юбилее кафедры, которую заканчивал в свое время в техническом вузе, не буду как бы позорить вуз. Я пришел и сказал, пацаны, ну, отлично, празднуем, где девчонки? Они так грустно поставили бутылку на стол и сказали, Дима, последняя, самая молодая наша девчонка 2 месяца назад вышла на пенсию. Вот, по поводу состояния вузов, к сожалению, там в самом деле довольно грустно, но я надеюсь, что это не, в самом деле не единственный и не главный вывод из нашей дискуссии, которая продолжится через 20 минут, а сейчас я объявляю перерыв. Спасибо.